Эйнсли мог слышать, как сержант терпеливо задает вопросы, называя своего собеседника Айвеном. Он говорит, что фамилия дедушки Темпун. Дом стоит на Тайгертейл. Снова заговорил с Эйнсли связист. Номера дома он не знает, но мы его сейчас вычислим. Есть. Номер 1643. Я уже вызвал скорую Малклима, а код операции меняю с 315 на 331. Это означало «срочно». Происходит убийство. Впрочем, Эйнсли не слышал последнюю фразу, потому что уже бежал вниз по Тайгертейл-авеню. Дан Загаки семенил следом, но Эйнсли было наплевать. Оба они увидели номер 1643 одновременно. Он был прикреплен к воротам большого двухэтажного дома с колоннами по фасаду и широкой мощеной дорожкой, которая вела к резной деревянной двери. Участок земли, где стоял дом, был обнесен по периметру высокой металлической оградой, по обе стороны которой высились подстриженные в человеческий рост кусты. С улицы внутрь можно было попасть через двойные ворота, одна створка была приоткрыта. Когда Эйнсли и Загаки подбежали к воротам, там же с визгом тормозов остановились две патрульные машины. С оружием наголо из них выскочили четверо полицейских. С противоположных сторон Тайгертейл-авеню к месту приближались еще два автомобиля с включенными проблесковыми маяками. Эйнсли представился прибывшим и дал краткое описание Дойла. «Мы предполагаем, что он в доме и прямо сейчас убивает. Вы пойдете со мной», — сделал он жест в сторону двоих патрульных. «Остальным образовать заградительный кордон на 4 квартала со всех сторон. Никого не впускать и не выпускать, пока не получите моих указаний». «Смотрите, сержант!» Один из патрульных кивнул в сторону боковой стены дома, вдоль которой, крадучись, двигалась тень человека. Другой полицейский направил туда луч мощного фонаря, который высветил со спины фигуру крупного мужчины в красной рубашке и коричневых джинсах. «Это он!» — выкрикнул Эйнсли. Сжимая рукоятку пистолета, он шагнул сквозь ворота и побежал наискось через лужайку. Остальные следовали за ним. Дойл тоже бросился бежать.
«Не с места, Дойл!» — крикнул Эйнсли. «Стой, или я тебе мозги вышибу!»
Дойл остановился и обернулся. «Пошел ты!» — процедил он сквозь зубы с ухмылкой. Приблизившись, Эйнсли заметил, что у него обе руки в резиновых перчатках, а в правой — нож. Продолжая держать Дойла на мушке, Эйнсли приказал.
«Брось нож! Сейчас же!»
Он видел, что Дойл колеблется, и добавил.
«Сними перчатки! Брось их рядом с ножом!»
Медленно, очень медленно Дойл подчинился. Эйнсли продолжал.
«А теперь сам ложись на брюхо, сукин сын, и руки за спину!» «Быстро!»
Под прицелом пистолета Дойл медленно выполнил и эту команду. В ту же секунду к нему подскочил Загаки и нацепил наручники. Наручники еще не успели защелкнуться, когда эту сцену откуда-то сзади на мгновение осветила вспышка. Инстинктивно Эйнсли резко обернулся и вскинул пистолет, но сразу услышал женский голос.
«Извините, шеф, но за это мне платят».
Эйнсли выругался и убрал оружие. Он знал, что репортеры подслушивают переговоры полицейских и приезжают на место преступления чуть не одновременно с детективами, но каждый раз эта оперативность бесила его. Он обратился к патрульным полицейским.
«Эй, кто-нибудь,
организуйте заграждение метров на 15 вокруг всего дома и никого не впускайте». Желтая лента с надписью «Полицейское заграждение, проход запрещен», рулон, с которой имелся в любой полицейской машине, была быстро растянута от дерева к дереву, от одного фонарного столба к другому, образовав видимость границы между сыщиками и быстро увеличивавшейся толпой зевак и журналистов. Стоявший на коленях рядом с Дойлом Загаки окликнул Эйнсли.
«Да он весь в крови! Нож и перчатки тоже!»
«О, нет!» — простонал Эйнсли, понимая, что случилось самое страшное. Быстро совладав с эмоциями, он отдал распоряжение двоим патрульным.
«Разденьте задержанного до нижнего белья. Носки и ботинки тоже снимите.
Не кладите одежду на землю и старайтесь не смазать пятен крови. Как можно скорее упакуйте все в пластиковые пакеты, особенно нож и перчатки. Будьте начеку, он жесток и опасен. Дойла нужно было раздеть, чтобы сохранить кровавые пятна на его рубашке и джинсах в их нынешнем виде. Если анализ на ДНК подтвердит, что это кровь жертв, в суде такую улику невозможно будет оспорить. «Вы уже были внутри?» — спросил лейтенант Ньюболт, подъехавший пару минут назад вместе с Дионом Джакоба. «Нет, сэр, я только туда собираюсь. Мы тоже пойдем, хорошо?» «Конечно». Но сначала Эйнсли подошел к одному из патрульных, который прибыл сюда в числе первых, и сказал: «Пойдемте с нами в дом, будьте начеку». В сторону Загаки он только бросил зло: «А вам оставаться на месте, и чтобы ни на шаг отсюда». Предводительствуемая Эйнсли четверка направилась к дому. Черный ход оказался не заперт. Вероятно, именно этим путем Дойл и выбрался наружу. За дверью находился темный коридор. Эйнсли включил свет, и они пошли дальше, попав из коридора в холл с отделанными деревянными панелями стенами. Здесь перед ними открылась широкая, усланная ковровой дорожкой мраморная лестница с перилами. А на нижней ее ступеньке сидел мальчишка, на вид лет 12. Глаза его были уставлены в одну точку, все тело обило крупная дрожь. Эйнсли присел на одно колено рядом с ним, обнял за плечо и как можно мягче спросил: «Ты Айвин?» «Это он позвонил 911», — пояснил он остальным. Мальчик едва заметно кивнул. «Скажи нам, пожалуйста, где...» Айвин весь сжался, но сумел повернуться всем телом и посмотреть вверх вдоль лестницы. Дрожать он стал после этого заметно сильнее. «Извините, сержант, но у него шок», — вмешался патрульный полицейский. «Мне знакомы симптомы, его нужно отправить в больницу». «Вы не могли бы отнести его на руках?» «Разумеется». «Скорую вызвали», — сказала Эйнсли. «Она должна быть уже здесь. Если они повезут парнишку в больницу Джексон Мемориал, поезжайте с ним и доложите по радио, где будете находиться. Ни при каких обстоятельствах не оставляйте его. Позже мы должны с ним побеседовать. Вам все ясно?»
«Так точно, сержант».
«Пойдем-ка, Айвин». Полисмен приподнял мальчика и подхватил на руки. По дороге к выходу из дома он приговаривал: «Ничего, ничего, все будет хорошо, сынок. Ты только держись за меня покрепче». Эйнсли, Ньюболт и Джакоба поднялись по лестнице на второй этаж. Уже с лестничной площадки они прямо перед собой увидели открытую дверь, а за ней — ярко освещенную комнату. Созерцая представшую их глазам картину, они замерли на пороге. Дюн Джакоба, ветеран, повидавший немало на своем веку, издал звук, словно подавился воздухом, закашлялся, а потом вымолвил только: «Боже мой, боже мой!» Как и подумал Эйнсли в тот момент, когда увидел окровавленную одежду Дойла, это было точным повторением предыдущих серийных убийств. В этот раз жертвой стала пожилая негритянская супружеская пара. Единственное отличие заключалось в том, что Дойл творил свое жуткое дело в спешке и не так методично, как прежде, поскольку, вероятно, услышал звук полицейских сирен. Он связал несчастных, заткнул им рты и усадил лицом друг к другу. Оба трупа носили следы жестоких побоев, особенно досталось лицам. У женщины была вывернута и сломана рука. Правый глаз мужчины вытек, проколотый чем-то острым. Ножевые раны здесь оказались не столь многочисленными, но более глубокими. По всему чувствовалось, убийца знал, как мало у него времени. Эйнсли стоял, будто громом пораженный, стараясь подавить рвавшийся наружу звериный вой. Он уже понимал, что, сколько будет жив, никогда не забудет этой ужасающей сцены и сокрушительного чувства собственной вины. Он стоял так, наверное, целую минуту, когда его вернул к реальности голос Ньюболда. «Малкольм, ты в порядке?»
«Да».
«Я догадываюсь, о чем ты думаешь», — сказал Ньюболт с участием. «Я не допущу, чтобы ты все валил на себя. Обсудим это позже, а сейчас, может, отправишься домой и выспишься как следует. На тебе лица нет. Дион возьмет пока это дело на себя». Эйнсли помотал головой. «Нет, лейтенант. Спасибо, но я сам займусь этим делом, хотя буду признателен, если Дион останется и поможет мне». Он по привычке потянулся к своей рации, чтобы сделать стандартный набор вызовов. Домой Эйнсли добрался во втором часу ночи. Он успел позвонить Карен, и она ждала его, сидя в бледно-зеленой ночной рубашке. Едва увидев мужа, она протянула к нему руки и крепко обняла. Потом отстранилась, посмотрела на него снизу вверх и погладила по щеке. «Что-то очень плохое, да?» — спросила она. «Хуже некуда». Он медленно опустил голову. «Милый, сколько же можно выносить все это? Если будет так, как сегодня, то недолго», — вздохнул Эйнсли. Она опять прижалась к нему. «Как хорошо, что ты дома. Хочешь поговорить?» «Не сейчас. Завтра, может быть. Тогда отправляйся прямо в постель, а я тебе кое-что принесу». Этим кое-чем был горячий Овалтин, любимый им с детства молочный напиток. Выпив бокал до дна, он откинулся на подушку, а Карен сказала: «Вот так. Это поможет тебе заснуть. И не видеть кошмаров? Об этом я позабочусь». Карен улеглась с ним рядом. Малкольм спал крепко и без сновидения, Карен сон никак не шел. Она лежала и думала. Долго ли размышляла она, смогут они еще выдержать такую жизнь? Рано или поздно Малкольму придется окончательно сделать выбор между домом, семьей и демонами своей работы. Подобно многим другим женам сыщиков, прошлым и нынешним, Карен не верила в возможность счастливой супружеской жизни в сочетании с работой мужа. На следующий день к этой истории был дописан анекдотичный постскриптум. Случилось так, что в Бэй-Хайтс рядом с Темпунами жила профессиональная фотожурналистка, работавшая на несколько агентств. Вот почему она так быстро оказалась у дома и сумела сделать снимок во время ареста Дойла. На фото можно было увидеть Дойла, лежащего ничком и словно бы сопротивляющегося, и детектива Дана Загаки, который защелкивает у него на запястьях наручники. Снимок, распространенный по каналам Associated Press, попал во все основные газеты страны с таким сопроводительным текстом. «Героизм полицейского». После исполненной драматизма погони детектив Дан Загаки из полиции Майами захватывает и берет под арест Элрея Дойла, обвиняемого в убийстве пожилой чернокожей супружеской пары, а также ряде других серийных убийств. На вопрос об опасностях своей работы Загаки ответил только: «Да, бывает, что приходится рисковать. Главное — всегда исполнять свой долг». Отважный полицейский — сын генерала Тадеуша Загаки, командира 1-й армейской дивизии, расквартированной в Форт-Стюарте, штат Джорджия.